Леонид Николаевич Андреев. Письма о театре. Письмо первое. Только поставить некоторые вопросы. Вот скромная цель настоящих листков, отрывочных и кратких. И если некоторые мысли мои покажутся вам парадоксальными, страх чрезмерным и надежды преувеличенными, то вините не меня, а обширность темы, сложность вопросов, связанных с проблемой театра, новизну некоторых факторов, только что вошедших в жизнь театра и не имеющих за собой ни истории, ни литературы. Часть первая. Едва ли какое-нибудь другое изобретение было встречено с большим недоверием и даже пренебрежением, нежели кинематограф. Живая фотография. Если вся мировая улица и низы интеллигенции с восторгом и упоением отдались власти кинемо, то на верхах к нему отнеслись холодно и враждебно. Уже невозможно стало не замечать тех бесчисленных вечерних огоньков, которыми снаружи украшает себя кинемо, не видеть пестрой толпы, волной приливающей к его дверям, а о нем все молчали, притворялись, что не замечают, или искренне думали, что это одна из тех пустых забав, вроде скейтинг-ринка, какими время от времени увлекается переменчивая и пустая улица. Одна-две нерешительных статьи в толстых журналах, превосходная, но мало оцененная и незамеченная статья Чуковского, смутные слухи о каких-то протестах в Германии против растущего захвата кинемо — это почти все, чем до сих пор было у нас ознаменовано вступление в жизнь чудесного гостя. Когда года два или три назад я впервые заговорил с некоторыми из писателей о громадном и еще неосознанном значении кинематографа, о той выдающейся роли, какую суждено ему сыграть при разрешении проблемы театра, я мог вызвать только усмешку и упреки в излишнем фантазерстве. И всего удивительнее было то, что театр, который всем существом своим заинтересован в кинемо, связан с ним узами кровного родства. Как будто вовсе не замечал своего богатого и вульгарного американского дядюшку. Не замечал даже и в ту трагическую для себя минуту, когда под напором кинемо сам пошел на улицу. Занял место рядом с вечерними зелено-красными огоньками под именем театр-миниатюр. Кажется, это отношение несколько изменилось. О кинематографе уже пробуют говорить серьезно. Но вот на днях мне привелось случайно услышать целый ряд писателей и артистов, говоривших о кинематеатре. И я убедился, что по существу своему кинемо продолжает оставаться все тем же странным незнакомцем, развязным и в достаточной степени противным для эстетически и умственно воспитанных людей. Художественный апаш, эстетический хулиган, холостой, грабительский привод на колесо истинного искусства. Вот как определялось отношение большинства говоривших к чудесному гостю. Ставились и такие вопросы. Прилично ли уважающему себя актеру выступать в кинемо? Слышались и такие эпатические возгласы. Как не воспеваете ваш кинемо, он никогда не убьет театра. Как цветной фотографии никогда не убить живописи. И никто, даже из говоривших в защиту кинематеатра, не указал на то весьма возможное обстоятельство, что именно ему, кинематографу, ныне эстетическому апашу и хулигану, суждено освободить театр от великого груза ненужностей, превходящего и чуждого, под тяжестью которого сгибается и гибнет современная сцена, хиреют драматурги, вырождается и слабеет некогда мощное и царственное слово высоких трибун. Часть вторая. Нужно ли театру действие в его узаконенной форме поступков и движения по сцене, в форме, не только принятой всеми театрами, но и исповедуемой как единственно необходимое и спасительное? На этот еретический вопрос я позволю себе ответить. Нет. В таком действии нет необходимости постольку, поскольку сама жизнь в ее наиболее драматических и трагических коллизиях все дальше отходит от внешнего действа, все ближе уходит в глубину души, в тишину и внешнюю неподвижность интеллектуальных переживаний. Как-то перечитывая мемуары Бенвенуто Челлини, я поразился огромным количеством событий в этой жизни средневекового художника-авантюриста. Сколько бегств, убийств, неожиданностей, потерь и находок, любвей и дружб. Поистине, средний наш современник за всю жизнь не отметит столько событий, сколько встречал их Челлини за короткую дорогу от дома до заставы. Но таков был не один Челлини, а и вся тогдашняя жизнь с ее разбойниками, герцогами, монахами, шпагами, мандолинами. И только тот был в ту пору интересен и богат переживаниями, кто двигался и поступал. А сидевший на месте был лишен переживаний самой жизни. Сидевший на месте был подобен камню при дороге, о котором нечего сказать. Естественно, что и сцена при изображении гения бедствия Гамлета должна была наполняться герцогами, шпагами, убийствами, поступками хотя бы около, хотя бы вокруг. Иначе ведь нет живого человека. Но перешагните несколько столетий, и вот перед вами жизнь. Ну хотя бы Ницше, самого трагического героя современности. Где в его жизни и события, и движения, и поступки? Их нет.